где, собственно говоря, идет сейчас ретрансляция этого эфира. И это всегда прекрасно и удивительно. Всегда рад вас всех видеть, слышать и в обязательном порядке, конечно, отвечать на вопросы. Напомню общие правила, которые, если вы всегда забываете. Да, кстати, не забывайте подписаться на Потапенко прямой. И главное, оттуда сделать ретвит, ретрансляцию, и потому что разослать всем своим друзьям, потому что как-то, ну и можно в других чатах как-то рассказать, если что-то будет интересно сегодня. А если не будет, значит, не надо рассказывать. Потому что очень хочется цифру 70 увидеть, да, тысяч, а все не видно ее и не видно, и не видно, и не видно. А всего-то осталось там, по-моему, 200 или 300 человек. Вот. Леша Степаненко, отдельное спасибо. В прошлый раз у нас были технические сбои с интернетом, но сегодня вроде как бы обещает вечер быть томным, поэтому мы с вами в полной мере сможем насладиться общением друг с другом, если оно таковое вам для вас приятно. Вот, подписаться на Потапенко прямой, на Телеграм и на социальные сети. Те, кто нас поддерживает, это очень мило всегда, потому что у вас немного, но эти люди как-то своим трудом, труд к труду. Вот, начнем с короткого вступления, а потом уже буду по вашим вопросам. Манечки, должны ваши вопросы понравиться на живом гвозде. Первое, это, конечно, про ставку и про баррель как таковой. Давайте две вещи поймем. Первое, что ставка ожидаемая, в общем, была поднята. Мы это немножко с вами проговаривали. 1%, который оставили, на мой взгляд, до 20, этот процент как раз такой носит характер какой-то такой последнего китайского предупреждения перед двадцаткой. А вот перевал за двадцатку надо будет как-то уже технически обосновывать. Как они будут ее обосновывать, честно скажу, не знаю. Но я понимаю, что это должен быть, поскольку это политический ход, это должен быть какой-то, ну, такой весомый. То есть нужно под какую-то сурдину. Потому что вот этот вот переход, там, например, если они в следующей итерации сделают, например, либо ровно 20, либо сделают ставку там 19,5, что, в общем-то, не исключаю, то вот это именно сделать 21, там 22, а так, как я уже говорил, что наиболее правильно это сделать там ставку для них в их системе координат это в районе 21-23, то для этого нужен какой-то политический ход. Не исключаю, что это будут какие-то успехи или неуспехи на фронтах различных, идеологических, политических, военных и прочих, и прочих. Ну и плюс, конечно, американский выбор, который, ну, однозначно, там нам американка-англичанка гадит, но как же под это дело она не обваливает российскую экономику. Плюс ко всему нефть. Вот что тут с нефтью. Это куда более интересно, потому что сейчас мы обсуждаем ставку, которая дело внутреннее, и, в общем-то, влиять на это особо невозможно, потому что это такая корпоративная борьба. А на нефть невозможно, то есть возможно играть только исключительно поставками, их увеличением или снижением добычи. И вот здесь возникает такой, надо сказать, кандибобер. Маленький такой. Кандибобер заключается в том, что ОПЕК, безусловно, не особо заинтересован в увеличении поставок на рынок, на мировой рынок. Всем интересна высокая цена на нефть. При этом поставки от стран, не входящих в ОПЕК, а напомню, ОПЕК – это классический картельный сговор, день ото дня, в общем-то, растут. Безусловно, они не компенсируют зачастую снижение, но они дают игрокам рынка возможность, в общем, в том числе и проваливать цены на нефть. И когда мы сейчас с вами наблюдаем, это такой интегральный показатель, то есть это, опять-таки, управленческий, я бы сказал, показатель, что снижение цен на нефть, я, кстати, не считаю, что оно будет особо длительным, потому что всем выгоднее, когда цена выше существенно, вот, но оно будет достаточно знаковое. Знаковое именно с точки зрения того, что ОПЕК не все контролирует, как бы кому-то не хотелось. Ну, а поскольку мы к ОПЕК, конечно, не присоединяемся, но мы всегда где-то там рядом, всегда считаем себя ОПЕК плюс, то вот мы как раз будем как-то между молотом и наковальней, между классическим ОПЕК и странами, которые к ОПЕК не присоединились. И нам придется делать как стране выбор. И вероятность этого выбора, что мы, конечно, будем играть по правилам ОПЕК, она куда более высока, потому что со всеми остальными мы как-то дружить не хотим и не собираемся. К чему это приводит? Это приводит к тому, что уже сейчас видны параметры дефицита бюджета на ближайшего года. Не только ближайшего года, но и ближайших лет. И эти цифры, в общем-то, вписываются в диапазон порядка 2 триллионов за год. Поэтому, в общем, это интересная история, потому что, как вы понимаете, дефицит накапливается. В прошлом году был дефицит, в этом году был дефицит. Дефицит, как говорил Райкин, в следующем году будет дефицит. Вот. Вопрос, откуда его покрывать. Можно ли жить в бюджете с постоянным дефицитом? Да, конечно. В этом-то и есть прелесть штуки, которую мы с вами называем государство, что, в общем, оно никак не привязано к реальному производимому труду. Ну, если обычная, там, обычная семья или там, обычное домохозяйство будет все время жить в дефиците, то очень скоро ее кредитор этого домохозяйства или семьи потребуют деньги назад. Потому что ты занимаешь на внешнем рынке. А если ты не занимаешь, ну, поскольку российское государство не только может, попросту говоря, отбирать доходы у так называемых олигархов, а на самом деле у обычных граждан, но и самое главное, иметь важный функционал – это печать денег. То, чем отличается, кстати, семья или домохозяйство от любого, как говорится, классического государства, это то, что, ну, представьте, что в вашей семье нету доходов, но деньги выпускаете вы. И все эти фантики, которые вы выпускаете, и товары, которые все продают, все вынуждены продавать за эти фантики. Не за какие-то другие, ну, там, как свободно конвертируемую валюту за доллар или рубль, а вот вы выпускаете какие-нибудь там Потапы, например, возьмем такой, да, и вот в рамках вашего сообщества вы все это держите. Вообще идеальная ситуация. Вы можете их выпускать, в общем-то, ввоз телега. Только что я вам рассказал нехитрую формулу инфляции в любой стране мира. Поэтому тот, кто выпускает собственные деньги в своей системе координат или в своей экосистеме, тот и является правителем мира. Собственно говоря, почему все и кидаются делать экосистемы? Именно для того, чтобы, в общем, иметь в определенный момент возможность выпускать частные деньги. Другое дело, что, конечно, у частных денег есть не только элемент веры, но и момент полной девальвации самой экосистемы. Поэтому, в общем, здесь пока что биткоины, там, Этериум и всем остальным, кстати, те, кто поддерживают именно в этих величинах, все реквизиты есть на Потапенко прямом. Вам отдельный респект, уважуха, потому что это безопасно, приятно и удивительно, когда на кошельки падают, соответственно, частные деньги. Это такой яркий показатель тому, что частные деньги forever. То есть, вот, поэтому, если говорить так, нас ожидает первое, следующее заседание, на котором мы с вами увидим, скорее всего, повышение ставки. Ну и куда более интересен мне момент перехода через двадцатку, как он будет обыгран чисто как-то, как нас натянут, но имеется в виду, как нас натянут с точки зрения оболочки. Не в цифрах, а вот физически. Ну и пока низкая нефть. Потому что нефть, ну, условно, средне низкая, я бы сказал, это будет более правильно, потому что она, конечно, не обваливается там в запредельные, да, и действительно плохо для России, когда будет там в районе, там, условно говоря, там 40, там 60 будет держаться в этом диапазоне очень долго, вот это для России плохо. Пока цена комфортная, эта цена позволяет, в общем-то, бюджету сходиться, но дефицит бюджета, в общем, как рос, так и будет расти, и этот дефицит бюджета будет доставаться из ваших карманов. Короткий ликбез я как-то закончил. Анечка ваши вопросы принимает, поэтому на живой гвоздь их обязательно присылайте. Если они понравятся, то все будет хорошо. Так, будущая реальность России и Украины. По вашему мнению, это Израиль и Палестина, Северная и Южная Корея или что-то другое? Вы знаете, АВГ, ну, скажу честно, на украинских каналах, они многие за это потом обижались, я им говорил, это можно найти в эфирах, Ну вот, еще до присвоения звания мне, великого звания ослика, и я говорил о том, что Россия выйдет из этого конфликта как управленческая система, в первую очередь, с реваншистскими абсолютно заточками. Плюс ко всему, уже после, ну, поскольку я думаю, что демаркационное соглашение, к которому, по-моему, все толкают эту тележку, идут, и, в общем, мне кажется, что уже все соглашаются, что, скорее всего, это 25-й год, первой попытки какого-то заключения этого договора и разграничения там полномочий, территорий, обмен различными, соответственно, гадостями или преференциями. Поэтому Россия, наверное, выйдет из этой ситуации с таким ультраправым, наверное, реваншизмом, с националистической такой ноткой, потому что вот конфликт, о котором я говорю, потенциальный, он периодически возникает, но он и будет разрастаться. Это, условно говоря, миллион вернувшихся героев СВО против 10 миллионов славных гастарбайтеров. Ну, 10 миллионов я там условно говорю, потому что, вы знаете, мы периодически это обсуждаем, сколько их там, 3 миллиона или 18. И у меня мало сомнений, что поскольку нужно будет реализовывать ту энергию, которая у этих молодых мужчин, вернувшихся из-за ленточки, надо будет куда-то направлять. Наиболее понятно, что ее нельзя направлять с точки зрения там, там, управления внутренней политики или там, пятого управления, соответственно, занимающегося конституционным строем. Нельзя ни в коем мере дать этим людям войти в политический какой-то класс, потому что эти люди, ну, скажем так, не обладают каким-то эффектом торможения, на них невозможно воздействовать там, ни уголовным способом, ни административным, ни еще каким-то, и поэтому, в общем, их впускать в политический класс. Ну, насколько я знаю, в общем, как раз все службы это понимают и предпринимают определенные меры. Не могу сказать, что там есть какое-то согласие, и как раз вот это может не дать реализоваться подобного рода тренду. А гастарбайтер очень удобный и экономический класс, в котором можно чем-то поживиться, пусть и не сильно, но и, опять-таки, с точки зрения как раз и политической какой-то повестки, навески. Вот, поэтому, если говорить, это вот про Россию. Про Украину. В Украине другая проблема. В Украине, во-первых, очень сильна демографическая проблема. Она куда больше. В России тоже есть демографическая проблема, но это разные порядки. Потому что то, что осталось в Украине с точки зрения количество людей для такой территории, даже та территория, которая, если она, например, представим, что сейчас боевые действия прекращены, она, ну, будет пустынная. Мало того, что экономика разорвана в клочья, эту экономику нужно строить на каких-то принципах, ну, условно говоря, взаимодействия с той же Европой. При этом та же Европа естественным абсолютно путем не будет заинтересована, это вполне нормально, по изменении текущих рынков. Собственно говоря, мы это видим периодически возникающих конфликтов с Польшей, с Германией. Более того, мы там несколько раз даже со своими коллегами, вот я выезжал в Ереван, и мы обсуждали, я там было несколько немецких политиков, и, в общем-то, до 30% не поддерживают увеличение помощи Украине, что понятно, это не про моралите, а понятно с точки зрения прагматики, потому что, ну, ты по факту как бюргер среднеарифметический платишь там как минимум трижды. Ты, с одной стороны, терпишь неудобства от беженцев, кому бы как-то не хотелось, а это неудобство, ты оплачиваешь этих беженцев. Помимо того, что деньги, у тебя изменяется рынок труда, фундаментально рынок труда изменяется. И плюс ко всему ты платишь налог на вооружение. И это не вопрос какой-то там пропаганды, это во всех странах мира, если это не твой конфликт. Но про всякие гуманистические идеалы человечества, конечно, идеально рассуждать, но это хорошо рассуждение, когда это тебя касается. Собственно говоря, разговор о том, что это вас может коснуться, но это такой вопрос всегда гипотетический, и среднеарифметический бюргер или реднек на это не ведется. И я многократно это уже говорил, что Украина может выйти из этого конфликта с ультранационалистическими, левыми ультранационалистическими, соответственно, настроениями. И это тоже нормально для удержания страны под контролем. И первое, что нужно решить, конечно, для Украины, это то, каким образом строить экономику, а главное возвращать те условно 12 миллионов, которые уехали, потому что, ну, то, что я понимаю, они где-то там пока не... Считается, что они не стремятся вернуться по причине того, что там военное положение и можно попасть под мобилизацию. Это мало, ну, на мой взгляд, это не бесспорное утверждение, потому что, в общем, куда тебе возвращаться, если, скорее всего, твоего дома нет, твоего имущества нет, как класса работы, кроме примитивной, что называется, восстанавливать дома, а ты там мог быть там, ну, условно говоря, менеджером, у тебя тоже нет. При этом Европа оплачивает, пусть и, может быть, не столь достаточно, но оплачивает какие-то твои потребности. Ну, вот я общался там с людьми из Риги, Вильнюса. Разные люди приезжают, ну, и в том числе из Праги. Разные люди, конечно, приезжают в качестве беженцев. Есть люди, так называемый батальон Монако, который очень многих раздражает. Не надо этого скрывать, но есть. И он просто наиболее виден. Я не сомневаюсь, что большая часть беженцев-то, в общем, не относится к батальону Монако. Но он наиболее как раз виден. Вот эти, соответственно, рейндж-роверы с украинскими флажками, которые использует российская пропаганда, но ее используют и в том числе те политики, которые находятся на территории этих государств в качестве, как говорится, такого жупела и оселка, скажем так. И здесь, конечно, ну, украинскому истеблишменту, политическому истеблишменту как раз бороться с этим батальоном Монако нужно в первую очередь по причине того, что это и убивает, ну, какой-то потенциальный энтузиазм. А самое главное, что нужно выстраивать, ну, то есть понять, а в какую товаропроводящую цепочку или кольцо встроится Украина, потому что после подписания демаркационного соглашения у меня мало сомнений, что там прямо, косвенно, но с Россией будут работать, потому что сырья, материалов здесь много. Да, это будет не самым выгодным бизнесом для России, но все эти связи проложены не там, опять-таки, не действующим режимом, а задолго до. То есть это опять будет наследие, эксплуатация наследия Советского Союза, что, в общем, делают абсолютно все страны разбежавшегося СССР. То есть Российская империя была разрушена, потом 70 лет строилась некая другая империя, и вот на осколках этого самовластия, в общем, все как-то пытаются паразитировать. Поэтому, в общем, выход для Украины или для России. Но конечным итогом, я уже многократно говорил, мое отношение следующее, что когда затихнут пушки и кровь впитается в песок, мы посмотрим друг на друга и скажем, что, Джо, тебе не кажется, что мы нажрались друг до дерьма просто так? Именно так. Вот как в этом анекдоте, нажрались просто так дерьма. Смотрели ли вы сериал «Не прошедшее время»? Был ли шанс у ответственных за экономику и финансы того времени сделать все менее болезненным для населения страны? Смотрел подобного рода сериалы, ну, оцениваю как достаточно такие, ну, как спокойно, как любое художественное произведение. Есть много передергиваний. Сейчас не буду, наверное, его разбирать там по частям. Ключевым, поскольку, ну, вы знаете, я об этом тоже говорил, что там, например, с Андреем Нечаевым, когда-то, который стал первым министром финансов и экономики, соответственно, и мы пересекались, я был директором завода вот на первом ПЭФе, который в Таврическом еще проводился. И я могу сказать, что другой был абсолютно подход. Ведь это сейчас вот с высоты своего времени я рассуждаю какими-то управленческими парадигмами. Например, вспоминая себя молодым, ну вот как те, кто заходит там на страничку ВКонтакте, находит мою физию, когда я сижу как вот такой молодой, так, знаете, в троечке такой, у меня сзади конь. Это я директор завода МСДСПД, Московского экспериментального древесно-стручных плитодеталей. Представьте, мне 28 лет. Ну, сопляк сопляком. Да, у меня за плечами там ни одна беседа с Филиппом Котлером. Да, у меня за плечами там предыдущий, например, завод «Гаммак», где я, в общем-то, ставил продажи. При этом там торговали грюндиком из Касси. Но все это было очень... То есть у меня до сих пор есть книги. Я как-нибудь сама вам их покажу. Книга про маркетинг. Вы просто, ну, даже себе не представляете, какого уровня наивности и какого уровня там перевода эти подобного рода книги. Ведь даже тогда, в конце 80-х, начале 90-х, мы, пользуясь переводными книгами, у меня их реально очень-очень много. То есть я там и Друкера читал, и там с Котлером они неоднократно беседовали, потому что просто там был как-то на подхвате. Но был ли шанс? На мой взгляд, шансов не было, потому что не было элементной базы. Были очень теоретические знания, и даже те, с кем я пересекался с точки зрения, там, они считались, ну, там, Егор Тимурович Гайдар, мог ли он поступить по-другому? Ну, все абсолютно никогда не управляли по кризисной ситуации, то есть не было кризисного опыта. И более того, поскольку, ну, например, те, кто сейчас там считают себя леваками или там провластные и начинают рассказывать сказки, что вот мы находились там, к нам приезжали большое количество американских консультантов. Консультанты приезжали, это правда. Но честно могу сказать, только благодаря тем 3 триллионам долларов, которые были в качестве гуманитарки, пришли в Россию, Россия не скатилась в волну голода. То есть тогда удалось договориться руководству верхнему, чтобы страна не рухнула вот эту пучину голодных бунтов, а самое главное, неконтролируемо тогда, чего боялся условный Запад, почему он дал эти 3 триллиона, которые не столь значительны для него, эти ножки Буша, там Марс вот такой вот, у меня плакаты тогда появились. А они боялись, что ядерное оружие поплывет куда-то, именно поэтому эти деньги дали. Было ли тогда у того тамошнего, тудышнего руководства возможность принять решение по-другому? На мой взгляд, нет. У них не было подобного рода опыта. А всякие приезжавшие консультанты, у них тоже не было такого опыта. Потому что вообще бывшая Российская империя, она территория очень многострадальная. Мало того, что она уже вот подобный опыт кедняка условного Запада проходила, ну, как я уже многократно говорил, сначала там Мамонтов, Рябушинских и всех остальных Морозовых выставили из их особняков, потому что они как бы кровопийцы. Потом разорили абсолютно все их имущество, не сумев этим имуществом управлять, доведя страну до голода. Это тоже был революционный такой опыт. А потом, взяв тоже золото и бриллианты, которые отобраны у этих же убитых уже к тому времени разоренных, соответственно, помещиков и бывших дворян, купить консультации и заводы из Америки, здесь их построить и как-то что-то выпускать, такие поганые копии от оригинала. И 90-е я оцениваю как, в общем-то, такое время постреволюционное. Оно пришло по тем же самым лекалам. И мне кажется, тот опыт, который на сегодняшний день прожила бывшая Российская империя, его не проживает никто. Его не проживали ни Соединенные Штаты, его не проживал ни Европа. И в первую очередь это такой фундаментальный перелом, который я сравниваю с тем, что изменились не политические классы, а изменилось само устройство управления. Вот эта попытка, ну, то есть рассказ о том, что помещики и дворяне, они были как-то, а были там, безусловно, те, кто барствовали и ничего не делали, но управлялось все как раз этими людьми, которые, простите, обладали еще высокой степенью квалификации. И нарастить эту степень квалификации или какой-то управляющий не мог в принципе. И вот точно такая же ситуация на переломе 80-х-90-х. Поэтому, когда вы задаете подобного рода вопрос, честно говоря, с высоты настоящего оценивать прошлое категорически неверно. Я даже, вот мы когда периодически обсуждаем разные курсы подготовки там или там можно ли тренировать предпринимателей, я честно могу сказать, что невозможно. Потому что, ну вот опять-таки, вот я сижу перед вами, вот мне 55 скоро. И вот там сидит передо мной вот эта фотография этого молодого пацана, 28 лет. Если убрать понимание будущего, то честно скажу, что со своего вот этого прожитого фактически в два раза, ну, по сути дела, опыта, там 28 в два раза мне осталось чуть-чуть, я не могу ему давать сильно советов, потому что совершенно другая ситуация, фундаментально другая. Я об этом часто вам говорю, помните о времени, потому что главный вот этот элемент, который мы не изучили, это время. Потому что как только нам кажется, что можно вернуться или воспроизвести то, что происходило там минуту назад, нет, нельзя, потому что в это время уже переместилась куча слоев. Там, и даже вопрос не на уровне там, микромира, а вообще вокруг вас люди перешли. Ну, то есть это невозможно вернуться. Жизнь невозможно повторить назад. Поэтому я бы сказал бы, что не было такого шанса. США упрямо игнорируют свой госдолг. Обозреватель Bloomberg пообещал США неизбежный дефолт. А вы как думаете, будет ли время, когда США не смогут платить по долгам? Михаил, ну мы это уже неоднократно обсуждали. США не нужно вообще париться по поводу собственного долга, потому что долг США в большей части, это уже, ну, то есть вы найдете массу этому статей, Америка должна сама себе, то есть своим предприятиям и так далее. Плюс ко всему, американский внешний долг, если мы возьмем вот такой, это эффективное вложение денег. Может ли быть дефолт? Собственно говоря, совсем недавно, чисто технически, можно было объявить дефолт. И я как раз это было на живом гвозде, и у себя на Потапенко прямом, я говорил о том, что я бы на месте каких-нибудь биржевых спекулянтов, я бы провернул бы такую историю, я бы обвалил бы рынок, который очень сильно перегрет по деньгам, вот, и, соответственно, сделал бы так, чтобы произошел бы технический дефолт. Это вызвало бы панику, выпустили бы лишний жир, и рынок бы чуть-чуть как-то охланул. Поэтому неизбежен ли дефолт? Нет, неизбежен, потому что мы с вами покупаем эти долги. Они нам выгодны. Нет ничего более выгодного, чем американский внешний долг. Поэтому даже рассуждения, опять-таки, каких-то апокалиптичные из разряда поклонников мирового правительства и то, что Америка ничего не делает, а только печатает деньги. Нет, это не так. Америка вджобывает. В Америке, вы простите, Facebook запрещенный, разрешенный, YouTube запрещенный, разрешенный и признанный экстремистом. Это чей? Чья история-то? Ну, о чем вы говорите? Чьи сервера вообще обслуживают, на чьих серверах стоит, по сути дела, интернет? Многие из эксперты предрекают кризис в ЕС. Скажите, скажется ли это на экономике России, Российской Федерации? Михаил Казнин, а вы правильно задаете вопрос. Смотрите, все, что касается кризиса в Европе, он, на мой взгляд, тоже. Ну, вообще, в целом, Михаил, поскольку вы действительно с нами каждую программу, наверное, вы могли уловить, что я не люблю поговорить о том, что вот мы пришли к краху времен или сейчас сотрясаются основы мира. Я как раз ровно диаметрально противоположно говорю. Это не апокалипсис, это такая попытка возврата к истокам. И вообще сама структура управления, ну вот мы когда обсуждаем, там, ну любят обсуждать, вот БРИКС, что против, например, G7. Да нет никакого БРИКС против G7, потому что БРИКС это потрынделки, а G7 – это действующая экономическая система. И эти вещи несопоставимы. То есть в одном случае люди делают деньги, у них есть и центральный банк, у них есть единая там платежная система. Ну, то есть есть вещи объединенные. У БРИКСа, кроме как потрынделок, как место, когда начинают складывать экономики, я говорю, вы складываете трусы с носками, а еще туда гусей добавляете. Но понятно, что у нас как-то в нашей пропаганде нельзя, ну, то есть нам нужны победы и над проклятыми англосаксами. У нас англосаксы, я вон даже периодически смотрю одного врача, который у него, ну, то есть человек как-то, у всех вот это англосаксы, англосаксы. Люди не понимают даже не базисных вещей, то есть люди косноязычные, люди без образования, ну, то есть из каких-то других областей вот нахватались этой всей абсолютно ложной истории, то есть и англосаксы, англосаксы. А кризис исключительно управленческий, и он связан с тем, что экономики Европы, они сильно передавлены вот этой псевдосоциальной нагрузкой. Ну, псевдо, потому что ее не должны получать, и надо любые социальные блага надо зарабатывать. И когда возникает вот это, соответственно, ну, навес, он, естественно, приводит к тому, что люди, которые работают, это многие корпорации, многие, ну, вот, например, Германия, это, по сути дела, семейные холдинги. Они достаточно, они очень сильно закрыты. И вот даже люди, с которыми я там общался и общаюсь, они стараются обходить штуку под названием политика. При этом это категорически неверно, потому что у них они очень давно вот отморозились от этой истории. И, собственно говоря, почему вот эти псевдолевые идеи проникают, потому что, условно говоря, люди, отстаивающие вот эти корпорации, как раз даже, извините, не покупают политиков, они не покупают фракции, их как-то устраивают там вот какие-то законы. Ну, то есть вот этого лоббизма, например, в том же там Бундестаге, его практически не наблюдается. Это категорически неверно. Вот, поэтому кризис, он вот именно из разряда того, что нас много, и мы имеем голос. Псевдолевизны, коммунизм. Поэтому скажется ли это на экономике России? Безусловно. Потому что мы кровь от крови, плоть от плоти экономики Европы. Мы туда поставляем сырье абсолютно все. Да, поставляем через прокладки, и мы просто через прокладки получим еще больше. Ну, то есть, от чего будут отстегиваться? Естественно, от более токсичных поставок. Все, получите, распишитесь. Что творится с недвижимостью? Цены растут. У меня раньше подруга в Москве офис продаж в ЛСР зарабатывала больше 200, сейчас больше 300. Услуги риэлтора подорожали. Смотрите, давайте так. Сейчас есть некий такой всплеск, ну, условно говоря, всплеск. После того, как просто выросла, остановилась ипотека. Поэтому ипотека сейчас встала. И поэтому тот рост, который вы наблюдаете, он, на мой взгляд, такой посттравматичный. Он будет продолжаться очень короткий промежуток времени. Причина очень простая. Сейчас нужно задрать цены, чтобы потом эти цены опустить. То, что касается заработка риэлторов, ну, я не знаю, про кого вы тут сейчас говорите, потому что в основном-то они стараются работать на процентах. И если просто цена объекта выросла, ну, в этой части, да, было там, условно говоря, зарплата 200, стала 300. Потому что вот те девелоперские компании, которые ко мне там обращались, и там по поводу как раз расчетов, их стратегий, их бизнес-схем. Я об этом несколько раз и говорил, что вот эти там, ну, две семьи, которые я знаю, я им рекомендовал, что когда будет свернута, соответственно, льготная ипотека, чтобы вместо льготной ипотеки появилась ипотека, например, там для ВПК, там тех, кто работает, там возвращается с СВО, потому что без вот этого механизма абсорбации, в том числе этих денег, по большей части будет происходить загибание девелоперского рынка. Ну, а девелоперский рынок, напомню, это рынок интегральный, там очень много возникает ну, таких вещей. Поэтому помните об этом. Поэтому я бы сказал, что это процесс временный. Так, идем дальше. Философский вопрос. Что вы понимаете просто бизнес? В контексте отношений России и Германии. Первая мировая война, Германия против России. Гибнут миллионы людей. Мирное время, торгуем выгодно. Вторая мировая война, Германия против Советского Союза. Гибнут миллионы людей. Холодная война, торгуем выгодно. Вот, какой у вас философский вопрос? Ну, давайте начнем с базового. Вот вы помните, что предисловие к книге Мизеса, к чему я очень искренне, честно скажу, рад, как раз про человеческую деятельность я написал. Скажу честно, ну, такой классический трактат, потому что я не могу... Ну, то есть меня радует подобного рода, когда ко мне обращаются, потому что для меня это определенный челлендж такой, и это важный элемент для такой самоидентификации, вот. Поэтому вот я бы рекомендовал вам посмотреть человеческую деятельность. И базисным является как раз человеческая деятельность с точки зрения как раз экономики. Что такое экономика? Ведь экономика – это не про деньги, это про производство. Вот вы знаете мой лозунг, я вот благодарен тем, кто там сейчас поддерживает по там верхним реквизитам, это правда очень приятно, вот, как и в России, так и за рубежом. Мой лозунг – труд к труду. Экономика – это про производство труда, про его обмен как таковой, да, то есть с другими странами, и про отношение к продукту труда. То есть это, по сути дела, трижды труд. Вот это труд в кубе, я бы это назвал. Поэтому, когда вы говорите просто бизнес, к сожалению, я эту фразу произношу. Напомню, есть классик марксизм-ленинизм, который говорил сначала экономический базис, потом политическая надстройка. Я перевожу это на русский всегда, что политика – это перепачканная в дерьме экономика. То есть сначала мы вступаем в экономические отношения. Это даже происходит в рамках рождения детей. Когда у нас рождаются дети, они с нами вступают в экономические отношения. То есть мы что-то на что-то меняем. У нас происходит процесс постоянного всеобъемлющего обмена услугами, эмоциями, всем остальным. А вот все, что касается так называемых военных действий, это как раз вещь контрпродуктивная. Потому что, ну, это точно так же, как на война. Войну я сравниваю с распространением наркотиков. Это деятельность человека. И то, и другое деятельность человека. У нее есть определенные законы. Но я могу сказать, что это деятельность, которая в конечном итоге уничтожает самого потребителя. Ведь и в случае наркомании, там, распространения наркотиков, и в случае как раз боевых действий, сколько вот столетий, тысячелетий там не ведет человечество по боевые действия, мы уничтожаем основу основ, мы уничтожаем себя. А при этом лозунги, под которыми мы ходим друг против друга, они особо не меняются. Я же регулярно вам говорю, что мы достаточно странные существа, которые вроде бы говорим о своей собственной разумности, но в животном мире нет, условно говоря, племени белых волков, уничтожающих племя черных волков, потому что белые волки верят в розового зайца, а, например, черные волки верят, там, не знаю, в сиреневого зайца. У нас же на протяжении нашей истории тысячелетиями мы уничтожаем друг себе подобного под теми идеологемами, которые мы сами же себе сначала создаем, а потом под эти идеологемы расчеловечиваем себе подобного, ну и начинаем его, как говорится, вырезать, объясняя, что ну как же он там на какую-то святыню нашу покусился или еще что-то. Поэтому вот это, на мой взгляд, такая история. Ваш вопрос философский, но он лежит... То есть человеческая деятельность, она в первую очередь про труд. Про и более того, будем честны, во время военных конфликтов товарооборот между странами, даже конфликтующими, он видоизменяется, он не затихает полностью. Это там в виде там трофеев возникает, либо в виде еще каких-то историй. Ну, но это всегда факт остается фактом. Ну, я это наблюдал даже на примере вот того завода, о котором я говорил. Я был очень удивлен, когда я начал поднимать старые документы, а напомню, МСДСПЭД во время Второй мировой войны, вот если те, кто знает Москву, он находился как раз, как это говорится, сейчас на линии боевого соприкосновения. То есть ежи находились уже, то есть по сути дела он находился в тылу у немцев. И при этом оборудование там было марки Krupp, немецкой марки Krupp, естественно. И я, когда поднимал документы, то я посмотрел, что есть приход, ну там понятно, что это не массовый, там не завоз, что даже во время начала в Великой Отечественной и последующего развития Второй мировой войны запасные части-то поступали. То есть торговля была, да, это было через прокладки, да, это было там, ну, не условно, не полностью оборудование, но запасные части поступали. Поэтому человеческая деятельность, она лежит в базисе, а война и наркомания лежит как раз в бантиках, которые очень бы хотелось бы, чтобы человечество никогда не воспроизводило. Доллар или евро, что посоветуете для сохранения? Дорогой Юрий, смотрите, это очень сильно зависит от ваших дальнейших планов. В целом, если вы планируете, и ваша активность будет развиваться все-таки там в Российской Федерации, ну или в лучшем случае вы будете выезжать в страны, те, которые сейчас считаются к нам бы как бы дружественными, там условно Армения, Турция, там Сербия, ну то есть то, что можно несложно безвизово поехать, то я вам рекомендовал доллар США. Причина очень простая, потому что, например, есть места, где, например, в той же Турции доллар и евро приравниваются один к одному, что категорически, конечно, неверно, потому что все-таки там, ну, условно, 10% разницы есть. Вот, поэтому если вы находитесь на территории Российской Федерации и ваши дальнейшие какие-то телодвижения, это все-таки близки к ним, то это доллар, доллар США. Благодарен тем, кто как раз вот я вижу, когда возникают, мне вот пишут смски, что вот нас поддерживают. Реквизиты все прямо надо мной, либо на Потапенко прямом, за что большой респект. Дмитрий, посоветуйте РФ Банк и Банк в Казахстане для получения зарплаты. Дорогой Энди, смотрите, здесь очень сильно зависит от того, ну, если вы являетесь самозанятым, то, ну, первое, что я вам сразу могу сказать, что вам нужен банк достаточно устойчивый и банк, который обладает трансграничным. И здесь у меня мало сомнений, что я вам порекомендовал бы, может быть, не самый удобный, но тем не менее вполне себе эффективный, это Газпромбанк, потому что его будет сохранять и удерживать долго. Если вам очень нужно, да, например, если вы говорите о Казахстане, то вполне себе Халык, вообще группа Халык, я не только с ней там сотрудничал, но и в целом я считаю, что эта группа устойчива, потому что она обладает не только как бы достаточно прогрессивным мышлением, но и хорошим, вполне себе лоббистским ресурсом. Ну, конечно, нельзя не отметить систему Каспи, Каспи-банк и вообще в целом как экосистему Каспи. Ребята хорошие, активные. Если, в общем-то, Казахстан будет придерживаться классической экономической, скажем так, теории и практики, и это не будет какой-то административный или не свалится в пучину обратно, в которую он на самом деле не сильно, конечно, выбрался, потому что клановость по-прежнему там присутствует, она просто видоизменилась или сменилась, то я считаю, что у системы Каспи вполне себе хорошие перспективы. При этом мне кажется, что то, чего мне не очень нравится, ребята буксуют. Они сейчас нахватали множество в систему бизнесов, которые, ну, на мой взгляд, не переваривают. То есть там не хватает откликов. И им нужно выходить на рынки, ну, то есть в том числе, там, например, Российская Федерация. Другое дело, что их тут, конечно, не пустят, но им нужно как-то, там, например, тот же Китай пробовать щупать, потому что нужно увеличивать миллион, вот нужно находить миллион леммингов. Казахстан для Каспи Групп, на мой взгляд, мал. И вот даже с менеджерами, которыми я там на нескольких конференциях там общался, я понимаю, ну, я опять-таки не общался, по-моему, ни разу напрямую с их владельцами. Вот, я боюсь, что они буксуют именно как раз с точки зрения развития. На мой взгляд, они должны активно выходить там, китайский рынок, вообще на азиатские рынки, пытаться скупать там те или иные как раз там финансовые группы, делать это очень аккуратно и неторопливо. Но этот процесс нужно, сначала все костяшки домино нужно разложить. Ну, а про выбор, ну, чем стабильнее, тем лучше. Так, что делать с наличным долларом? Роман, дорогой Роман, если у вас наличный доллар, в общем-то, у вас все в этой жизни прекрасно и удивительно. Вы можете совершенно спокойно жить долго и счастливо, в общем-то, ничего с ним не делать. Если у вас есть наличный доллар под подушкой, как у того, как это лежит сладкая ватрушка, да? Вот если у вас лежит сладкая ватрушка, доллар – это та самая сладкая ватрушка. Спасибо за благодарность. Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл создавать в России трастовый фонд для сохранения активов и передачи наследников? Смотрите, очень непростой вопрос. Причина очень проста. С одной, непростой вопрос, и причина очень простая. Извините за тавтологию. Вот смотрите, да, за те десятилетия, которые мы с вами даже там проживаем, я говорю, вот мне там шестой десяток, поскольку я часто общаюсь с владельцами старых денег, у них вопрос наследования очень-очень непростой. Именно причина в том, что никто не знает, какой будет завтра страна. Именно с точки зрения системы управления. Да, здесь высокие доходы, да, здесь колоссальные возможности. Но практически со всеми, с кем я общаюсь, и я общаюсь в том числе и с наследниками, это очень разные вектора. Зачастую здесь хорошо зарабатывать, но крайне трудно сохранять. Поэтому я не знаю ваших капиталов, я не знаю вашей ситуации доподлинно и ваших лоббистских возможностей. Но если брать с точки зрения бизнеса классического, я бы не стал создавать в России трастовый фонд. Я бы создавал его где-то за рубежом. Я бы давал бы качественное зарубежное образование, соответственно, наследникам. И давал бы им возможность сравнить бизнес и экономику там, потому что в Европе, ну, маслом не намазано. Это деревня с очень низкими доходами, с очень тоже высокой клановостью и высокой степенью закрытости ну, каких-то кругов, потому что даже вот я говорю, там, общаясь ну, на достаточно высоком уровне с бизнесом за рубежом, я могу сказать, что многие бизнесы прямо замкнуты сами в себе. Это семейная кастовость, они... Ну, мало того, что они не поддерживают какого-то там роскошества, это как раз не имеет значения, но и они в том числе подвержены тому, что каких-то новых рынков или новых фич в свой же собственный бизнес они практически не применяют. И это приводит к стагнации. К стагнации как их бизнесов, так и в целом стран. Ну, если вы посмотрите, например, все, что касается там, автомобильной промышленности Европы, она очень сильно проигрывает Китаем. И только благодаря, в общем, по сути дела, лоббизму и пошлинам запретительным, рынок Европы, в общем-то, как-то удерживается. При том, что европейские автомобили, европейская инженерная школа, это, ну, по сути дела, она работает и на Китай в том числе. То есть китайские автомобили, они по инженерным решениям, по большей части европейские вполне себе. Но они вот сейчас мир одноразовых вещей. И к этому, на мой взгляд, европейская промышленность не готова. И европейское общество не готово. Но при этом готов европейский потребитель. Поэтому европейское вот как раз общество, ну я имею в виду элита, и это было бы более правильно, европейская элита в этом смысле очень сильно проигрывает. То есть средний потребитель простой готов к китайским товарам, а вот промышленность и элита не готова. И вот это как раз, когда вот, кстати, был вопрос про кризис, это один из управленческих кризисов, который почему на нем, кстати, очень ультраправый-то и очень хорошо оттопчется, потому что как раз они будут предъявлять тому, что мы ошибочно называем государство, что вы просто не умеете управлять. Это будет фундаментом этого, это является сейчас фундаментом этого конфликта, и этот конфликт будет все время эскалироваться. Так, продолжаем. Ячейки в Бишкеке лежит порядка 20, ну, там, 50 тысяч долларов. Ну, отлично. Сейчас вернулся в МСК, стоит их оттуда вывозить и как? Или пусть лежат, Иван. Дорогой Иван, я бы сказал бы так, что я бы вам рекомендовал все-таки, если у вас такая есть возможность, ячейку сделать в европейской стране. Например, там в Чехии, в Германии, если у вас есть такая возможность, сделайте это. И я бы не вывозил, потому что, ну, опять-таки, все зависит от ваших доходов. То есть, если это, условно говоря, достаточно большие ваши накопления, и вы хотите их приумножить в России, а у вас нет, условно, еще там полтинника по долларах, то, наверное, можно это сделать. То есть, взять, как перевести, не ахти какая задачка. Вот, в общем, это там понятных денег стоит, либо вы его на пупе их просто за несколько раз перевезете, либо вы перевезете, договоритесь об обмене, то есть завести сюда валюту, не ахти какая задачка. Тем более такую сумму. Вот. Но тут вопрос, есть ли у вас какая-то здесь доходность, то есть сможете ли вы что-то обеспечить. В чем разница между Россией, всегда было до даже конфликта, и Европой? У денег всегда как минимум три параметра. Это время зарабатывания вне денег, объем и риск. В России зарабатывается быстрее, объем больше, но с высочайшей степенью потери. А Европа очень такая тягомотная. Там зарабатывается мало, долго, но при этом риск минимальный. И тут зависит от вашей стратегии, что вы хотите получить. Поэтому люди, которые работают на российском рынке, это инвесторы определенного толка. Это люди с повышенной степенью риска и интереса к этому риску. Поэтому, если вы готовы к этой повышенной степени риска, ну, welcome. Но я бы все-таки вам рекомендовал бы быть, ну, куда более, так скажем, взвешенным и, в общем, ну, как-то поаккуратней. Быть в этой части. Вот. Так что я бы не, ну, все-таки выбрал бы другой абсолютно, просто выбрал бы другую юрисдикцию. Благодарен тем, кто нас поддерживает. Труд к труду, да, это действительно мой лозунг, и я вам приятно получать это как-то от вас весточки в виде смс. Это одна из возможностей, как говорится, когда мне пересылают, соответственно, смс-ки ваши. Ваши вопросы присылайте Анечке на живой гвоздь, но я сейчас, с вашего позволения, все-таки отвечу тем вопросам, которые Леша Степаненко скомпилировал, дабы не быть совсем уж такой скотиной, что называется. Вот. Мы только в начале спада, впереди провал. СВО вещь не бесплатная, оплатит кто? Ну, смотрите, насчет провала я не могу вам сказать, что все ждут апокалипсиса. Вот такого апокалипсиса, который был допущен в 98 году, ну, его надо очень постараться сделать. Потому что, да, безусловно, накапливается задолженность. Да, безусловно, накапливаются управленческие проблемы. Но при этом, при всем, я об этом тоже, такая у меня есть, ну, парафраз, скажем так, что те, кто управляли Россией в конце 80-х, начале 90-х, были истериками и романтиками. А те, кто управляет сейчас, это параноики и прагматики. И вот в этом контексте они могут еще очень долго, в общем, множить и долги. Потому что сам по себе вот военный конфликт, он не выгоден никому. В том числе, я говорил, в том числе для действующей правящей верхушки. Но и выйти из него, то есть те, кто лихие головы говорят, вот, ну пусть они остановят его. Они не могут его остановить, потому что на карту поставлено столько много. И это невозможно сказать, там, конфликт стой раз-два или война остановись раз-два. Такого не может быть в природе. Потому что это и политические циклы, это и экономические циклы. То есть все это, ну простите, многослойный такой график Ганта, из которого также нужно выйти в другой график Ганта. Поэтому расплачиваться будем все мы, ну, гражданское общество, которое не сформировано. Спасибо тем, кто сегодня с нами был. Сегодня у нас был очень спокойный такой рассудительный эфир. Я рад вас всех видеть. Я благодарен тем, кто нас поддерживал, кто подписывается на Потапенко прямой, потому что очень хочется увидеть тех самых 300 человек, которые все-таки сделайте мне подарок, сделайте это еще 300 человек, это не так много среди ваших друзей и знакомых, которые подпишутся на Потапенко прямой. А я рад вас всех видеть, слышать. Ну и до будущих встреч. Пока.